Глава первая. Приблизительно в 1925 году размножилось по всему свету милое, забавное существо. Существо, теперь уже почти забытое, но в свое время, то есть в течение 3-4 лет, бывшее вездесущим, от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до мыса Доброй Надежды, словом, всюду, куда проникают цветные открытки. Существо, носившее симпатичное имя Чипи, буквально пескля. Рассказывают, что его, или вернее ее, происхождение связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым, молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверьми. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допускает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, но еще входит как бы в азарт, распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо. «Знаете что?» — сказал он Горну. «Вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов. Возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького зверя, ну, например, морскую свинку. Придумайте к этим картинкам шуточные надписи, где бы это вскользь легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари». «Не знаю», — ответил Горн, — «они мне напоминают крыс. Бог с ними. Пускай пищат под скальпелем». Но как-то раз, спустя месяц после этой беседы, Горн в поисках темы для серии картинок, которую просило у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога. И в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чипи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло, очаровало хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкая темя, манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный краб, черный, кофейный и золотой, а главное — неуловимое, прелестно смешное нечто, фантастическая, но весьма определенная жизненность, ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческому. Вот и началось. Чипи, держащая в лапках череп грызуна с этикеткой «Кавия Кобайя» и восклицающая «Бедный Йорик!» Чипи на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику, ноги за голову. Можно себе представить, сколь многого достигли ее короткие задние лапки. Чипи стаймя, беспечно обстригающая себе коготки подозрительно тонкими ножницами. Причем вокруг валяются ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма. Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чипи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях. Откалывала Чарльстон, загорала до полного меланизма на солнце и так далее. Горн живо стал богатеть, зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чипи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобия Чипи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это он дал горную идею морской свинке, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить. В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку очень кажется сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустячном, прямо даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет фильмовой артистки Дарианны Карениной. Фирма личных кремов приобретала у нее право помещать на плакатах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дарианна держала, прижатой к голому своему плечу, большую плюшевую Чипи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск. Всем прикосновенным к этому делу было, в конце концов, важно только одно — побольше пошуметь. О картине и об актрисе писали, помаду покупали, а Чипи, уже теперь тоже, увы, нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить хладевшую любовь, появилась на новом рисунке Горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконичной надписью «Не тронь меня». «Он, видимо, любит своего зверя, этот Горн», — заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему шурину Максу, добрейшему тучному человеку с угреватыми складками кожи сзади над воротником. «Ты что, его лично знаешь?» — спросил Макс. «Нет, конечно, нет. Откуда же мне его знать? Он живет постоянно в Америке. А дело он выиграет, если доказать, что взоры глядящих на рекламу привлекаются больше зверьком, чем дамой». «Какое дело?» — спросила Анна-Лиза, жена Кречмара. Это ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем невнимания. Часто задав рассеянный вопрос, Анна-Лиза, еще говоря, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла и смешила, и он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах, и ожидание обыкновенно оправдывалось. Жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, в этот мартовский день, Кречмар, трепещущий от странных тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. «Ну что ты, с луны, что ли, свалилась?» — воскликнул он. А жена махнула рукой и сказала: «Ах да, я уже вспомнила». «Не так быстро, мое дитя, не так быстро!» Тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. «С точки зрения юридической...» — начал Макс, пыхтя сигарой. Кречмар подумал: «Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений Макса, до шоколадного крема? Со мной происходит нечто невероятное. Надо затормозить, надо взять себя в руки». Было это и впрямь невероятно. Особенно невероятно, потому что Кречмар в течение 9 лет брачной жизни не изменил жене ни разу, по крайней мере, действенно ни разу не изменил. «Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Анне-Лизе все сказать или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина или пойти к гипнотизеру, или, наконец, как-нибудь истребить, изничтожить?» Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять Браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.